Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Тепло. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Павел Пугачев. Мариуполь пишет «Доброе утро». Салям алейкум, пишет Армен. «Доброе утро», пишет Михалыч. Хорошего эфира, Алексей, пишет Дягилев. «Доброе утро», пишет Василий. Добавляет, что Трамп при его избрании готовит пакет санкций для БРИКС. Причина — отказ в расчетах от доллара. Так что... президент наш прав, когда говорил, что Байден для России лучше Трампа, пишет Василий Писториус. Цитата от Василия. «Россия производит оружие больше, чем им нужно для СВО. Делиться не будем, если он об этом, но подгузники отправить можем». Доброе утро. Не совсем понял, но ладно. «Всем доброе утро», пишет Алексей Кузнецов. «Доброе утро. Рост ВВП США в первом квартале 2024 года составил 1,6. Следует из предварительных данных Министерства торговли страны, ВВП России прибавил в среднем более 6 в первые месяцы 2024 года», пишет «Дело техники». «Как вам такая новость? В США осуждают введение ограничений и санкций против стран, которые откажутся от доллара. Американская демократия во всей красе», пишет Геннадий. Да, я частью этой, эту новость уже опубликовал у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Она идет сейчас от Bloomberg. Они там со ссылкой на свои источники это все пишут. «Акции Абрамса стремительно летят вниз, акции дронов вверх, муравьи затоптали слонов, новая правдивая басня», пишет Мышел. Да, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, что американцы, значит, сказали Украине убирать из зоны проведения боевых действий, то есть из зоны, ну, там, где были Абрамсы, эти Абрамсы убирать, потому что они, слишком быстро сгорают там. Вот, Абрамсы с линии боевого соприкосновения убирают, якобы. А причина такая: дроны, Абрамсы без них, против них бессильны. «Доброе утро, Алексей», пишет Анна. «Салям, хорошего дня», пишет Руслан. «Доброе утро всем», пишет Дмитрий Анатольевич. «Всем бодрого», пишет Александр Первый. «Всем здравствуйте», пишет СВ. «В ночь на 26 апреля 86 года произошел взрыв 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС. 38 лет от Чернобыльской катастрофе», напоминает СВ. «Доброе утро», пишет Дмитрий Дизель. «Доброе утро, может быть, поможете?» Оглаской, пишет Фолм. Не знаю, сейчас почитаем, что вы пишете. «На Дмитровке ремонтируют мост через Клязьму. Закрыли сегодня вторую полосу, оставили одну в час пик. На работу едут все, на даче, а они разметку рисуют. Затор до МКАДа будет через час. Гады, Росавтодор, ау», пишет Фолм. Кстати, сегодня довольно свободно на улицах было. Вот пока я ехал, у меня такое ощущение создалось, что некоторые уже все, ну, на работу не поехали. «Доброе утро, отличного настроения», пишет Саша Зум. «Доброго дня всем и хорошего эфира. Георгий Ботизат пишет. Здорово, Алексей, как заставить себя ехать на работу», пишет слушатель под ником «Я русский». Ну, как-то попытайтесь. «Доброе утро, быть добру, доброжелатель», пишет. «Доброе геодезическое, Саша», пишет Зуев. «Всем привет», пишет Монстр. «Вспомним советских героев-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС», пишет Руслан Николаевич. «Клещи проснулись», пишет Александр. Да, по этому поводу много есть уже публикаций, что клещи прям лютуют, и появились они там, где их раньше не было даже. Много клещей. Имейте это в виду. «Привет из Крыма», передает нам Иван, 77-й. «А у нас есть трофейный Абрамс?» задается вопросом Мельникова Елизавета. Ну, вот в таком хорошем состоянии, да, по-моему, нет, как леопард вот сейчас у нас прям почти целый. Но там есть, по-моему, машина разминирования на базе Абрамса, тоже в хорошем состоянии, если я не ошибаюсь, у нас на руках уже. Ну, по-моему, я не ошибаюсь. «Абрамсы убирают, но кредит выплачивать все равно нужно», пишет Василий. Абрамсы все покупайте, но в боях не используйте категорически, пишет Аркан. Так что танки в современной войне стали неповоротливыми слонами, век танков прошел, задается вопросом Василий. Дешевые дроны их выносят. Ну, я так понимаю, что танки полезны в определенных, для определенных действий. И опять же, определенные танки. Те самые Абрамсы, они, наверное, слишком, так скажем, перехвалены в определенный момент были самими американцами. Сейчас Абрамсы, видать, в гаражи, в кавычках, поставят, пишет не москвич. Узнал, что царь Мангал вывели из строя, но вроде временно. Ждем возвращения, пишет Алекс Поляков. Чернобыль взорван диверсантами англосаксами, считает в сети. И что в Твери западный мост делают, тоже будут пробки, но развитие это нужно, пишет Ренат Фанат. Вот. Какая-то проблема у нас с сообщениями от слушательницы под ником Марина. Я вообще не понимаю, о чем она пишет. Вот, если честно. Да. Проследите, пожалуйста. Если Марина не начнет писать что-то, ну, я имею в виду более-менее хотя бы как-то, ну, как-то что слова складывались в мысли, то просто пока ощущение, что это какой-то бот, и он сломался. То есть, вот знаете, просто какие-то слова, не понимаю, о чем это. Даже не то, чтобы человек ругается, а просто непонятно. Так, ох, как народу сегодня много в эфире, пишет Антон. Да, у нас всегда много. Так что танки в современной войне стали... Ага. Доброе утро, хорошее настроение сегодня, давайте споем, пишет Окс. Начинайте, пожалуйста, Окс, мы послушаем. Наглость, второе счастье, пишет Виталий С. Экономические советники Дональда Трампа рассматривают способы активно препятствовать отказу стран от использования доллара. Обсуждаются штрафы для союзников или противников, которые ищут способы участвовать в двусторонней торговле в валютах, отличных от доллара. А как же свободный рынок? А как частная конкуренция? Это что, другое? То есть Россия и Китай в торговле используют национальные валюты, и теперь будут санкции, что ли, за это? Совсем уже рехнулись, пишет Виталий. Не знаешь даже, что хуже, самоходный дед или Трамп. Не надо себя заставлять ехать на работу, надо заставить себя полюбить работу, и тогда будешь с радостью лететь туда, чтобы заняться любимым делом, пишет Руслан Николаевич. Ну, задачу вы ставите практически невыполнимую, конечно, Руслан Николаевич, это как возлюби ближнего своего, да? Как самого себя. Вот как, каким-то образом надо заставить себя любить работу. А каким? Балаших стоит мертв от Ленина в сторону Москвы. Давно такого не было, пишет Мышел. Шью занавески, убираю за бабушкой, готовлю, убираюсь, звоню всем, поднимаю всем. Пишет как раз-таки Марина. Странно, странно. Всех потом добавляет. Ладно. Уничтожить все танки и ракеты и все оружие, пишет Марина. Дай бог, пишет Марина. Нет, что-то у Марины какая-то проблема, я чувствую. Ладно, с добрым утром, Алексей. Я люблю свою работу, пишет Мимимишка. Руслана Николаевича поддерживает Александр Первый. Доброе утро, как работаете в празднике, пишет Диляра. Да какая-то сложная схема. Значит, завтра я работаю. В понедельник по расписанию выходного дня все. Во вторник чего? Во вторник, да, в общем, сложная схема. Давайте так, просто по факту, включаете, слушаете и приходите к определенному выводу. Я так и не смог, в общем, понять эту схему, и нашим ответственным лицам, в том числе на радиостанции и на телевидении, я просто сказал, я буду каждый день вам заранее с утра звонить и задавать вопрос, что я еду, нет, работаем, не работаем. Мне кажется, им не понравилась эта идея, но тем не менее, с четверга? То есть в четверг в следующий раз я встречусь со всеми, да? О, видите как? Значит, смотрите, в субботу завтра мы с вами здесь опять собираемся в режиме обычном, как будто бы это будний день, а потом только в четверг. Не в среду? Точно. А потом только в четверг. Ну, а что тебе будет за прогул, пишет доброжелатель. А мне не будет ничего за прогул, я же не прогуляю. Я тоже люблю свою работу, водитель Яндекс.Такси, пишет Георгий. Янки, go home forever, пишет Ульрих. В этом году странное распределение выходных как-то. Зачем сделали два выходных дня в апреле рабочих? Почему их не перенесли на 2 и 3 мая? Как-то очень странно сделали, пишет М13. Да-да, я тоже ничего не понял. Что-то здесь отдыхаем, потом выходим, там потом что-то заходим, потом опять. И вот все это очень сложно. Второго же рабочий день. Почему в четверг? Второго рабочий день, говорят, нет? Не, наверное, это что-то ты. Я, наверное, второго-то буду. Нет, ты думаешь? Нет. Ладно, может быть, и буду второго. А может быть, и не буду. А второе это какой день недели будет? Второе. Это четверг. Ну! Так второе это четверг. Чего вы начинаете? Конечно, второго буду. Потому что это четверг. Мы так и сказали. Второе это и есть четверг, пишет За. Вот. 11 лет в такси, обожаю эту работу, пишет Александр Первый. Отдыхаем 2 раза по 4 дня, пишет Hard Q. Пожалуйста, определитесь, пишет Илья. Да я бы определился, сам понять не могу ничего. Вот. Ну, будет интересно в любом случае, поэтому слушайте, просто говорит Москва, и будет интересно. Ну, я приду, какая разница. Вот, все будет интересно. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, и, конечно, в воскресенье. Ну, пошли вот эти стихотворения, все вот это вот, я понял, спасибо большое. До конца читать не буду, лень. К Пасхе все готовы, постились, небось, пишет J23. Почему в Белоруссии выходной на Пасху, а у нас нет, пишет Михалыч. А у нас не выходной на Пасху? У нас же вроде выходной на Пасху, нет? Что, не выходной? У всех по-разному. Завтра рабочий день, с 29 по 5 выходные. Что, 7, 8 рабочие дни, с 9 по 12 выходные. И вообще я в отпуске, пишет Андрей. Выходной, конечно, Пасха, пишет Илья. Вот, видите, выходной Пасха. А чего, не понимаю. Пасха это воскресенье, так и так выходной, пишет Геннадий. Видать, у человека, у какого-то из наших слушателей все-таки не выходной. Его, наверное, в воскресенье вытащили. 5 Пасха. Что, 5 Пасха? В смысле? Ну, все, выходной. Или не выходной? Пасха, воскресенье, как может быть не выходной, пишет Василий. Не знаю, может опять какой-нибудь будет. Вы знаете, вот в эту субботу же я работаю. Так может быть оно и в какое-нибудь следующее воскресенье надо будет работать. Но вообще Пасха выходной, Пасха выходной, все нормально. А я в лес на 10 дней, в вятские леса, ни людей, ни связи, без меня не бахайте, пишет Кот Зет. Обязательно бахнем, Кот Зет. Но потом. Да, 5 мая, это воскресенье, пишет За. У кого выходной, а у служителей церкви работа в ночь, пишет твой таракан. Удивительно. Пасха всегда выпадает на воскресенье, пишет Айбелив. Шутка хорошая, конечно. У пожарных, полиции и скорой работают, Андрей. Он перепутал Пасху с Радоницей. В России рабочий день, а в Белоруссии выходной, пишет ОВ. Пасха всегда вообще-то воскресенье, пишет Наталья. Так да, Наталья, ну это понятно. Взял отпуск на 2 дня и все наладилось, пишет Егор. Наверное, правильно сделали. Поедете на Поклонную гору трофеи смотреть, пишет Александр Р. У меня таких планов не было, но знаю, что у многих есть. Посмотреть на леопард, например. И не только, на всякие там Брэдли. В воскресенье всегда выходной, ни разу не было рабочего дня, пишет Юрий. Я просто когда-то работал по выходным, Юрий, и в связи с этим у меня нет такого в голове ощущения, что воскресенье всегда выходной. Но вы на меня не ориентируетесь в этом плане. Пасху путают с родительским днем. Ну, с Радоницей путают, я понял. Дмитрий, спасибо. Про Пасху смысл в том, что во многих странах выходной понедельник. В этом и есть смысл. Если едешь к родителям в воскресенье, надо уезжать, пишет Павлушка. Ага. Видел вчера трофеи, по Кутузе ехали уже, пишет Александр. Давайте не говорить по Кутузе, давайте будем говорить по Кутузовскому. Будет пафоснее и правильнее. Отпуск до 5 мая, еду к родителям в Белгородскую область, пишет Лисичка. Короче, давайте Украину обсуждать, пишет За. Взял отпуск со 2 по 8, буду отдыхать 15 дней, пишет Аллегорий. На 9 мая опять стыдливо задрапируют мавзолей, янки одобрят, пишет в сети. Ну, давайте будем говорить откровенно, в сети, в принципе, конкретно Владимир Ильич Ленин не имеет отношения к победе в Великой Отечественной войне. Ну, если так вот прям совсем прямо конкретно определиться с датами и со всеми действиями, то есть Владимир Ильич Ленин, в общем-то, не имеет отношения к победе во Второй мировой войне. Так же, как примерно Николай II. ну, просто они умерли раньше, чем произошли эти события. Поэтому я не совсем понимаю, почему в связи с этим иногда некоторые начинают говорить про то, что стыдливо задрапируют, не стыдливо задрапируют, оценит кто-то, не оценит. Я никогда не мог понять, почему кто-то считает, что Ленин имеет отношение ко Второй мировой войне, то есть вообще хоть какое-то. Ну, поэтому вот жду от вас какого-то аргумента в сети, почему вы считаете, что обязательно надо, чтобы, значит, имя Ленина было как-то задействовано в параде Победы и так далее. Да вы что, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, он живее всех живых, пишет Аркан. Зато мавзолей имеет, пишет Владимир. Ну, мавзолей имеет с той точки зрения, что парады принимали с него. Ну, а теперь возле него принимают. То есть, собственно говоря, можно так, можно сяк. Пасха лишь однажды была рабочим днем, еще при СССР. С тех пор даже народный стих остался. Спасибо партии родной за добро и за ласку. Отобрали выходной. Вот, отобрали Пасху, пишет Александр. Столтенберг разнылся, что мы технику выставлять будем, мол, это создает неправильный образ НАТО, пишет Алекс. Не, ну тут какое дело, если нужно, чтобы был правильный образ НАТО, а он, какой этот правильный образ в глазах натовцев, непобедимый, да? Для этого надо, чтобы они свое оружие, непобедимое в кавычках, не выставляли на поле боя, потому что как они только выставляют его на поле боя, сразу же оказывается, что оно вполне себе уязвимое и победимое. Ну вот. Это когда, как про леопард, я шутку такую видел, что леопард действительно был неуязвимым, пока участвовал в выставках. Вот. Вот никто его не мог уязвить. Вот. Не Вторая мировая, а Великая Отечественная, пишет Андрей. Ну, давайте будем говорить откровенно, Андрей. Великая Отечественная война – это такой временной промежуток в рамках Второй мировой войны, во-первых. А во-вторых, ни ко Второй мировой, ни к Великой Отечественной Владимир Ильич Ленин по объективным причинам не имеет отношения, потому что умер задолго до начала как Второй мировой, так и Великой Отечественной. Это вот, наверное, достаточно понятно. А как это Ленин не имеет к победе отношения? Он же был, так сказать, символом страны, победившего фашизм, пишет Василий. А, ну, в этом смысле Сталин большее отношение имеет все-таки, да, к победе, насколько я понимаю. И в этом смысле был символом он, наверное, куда большим, чем Ленин. Ну, ладно. А елки какое отношение имеют к войне? Давайте тоже скроем. Странная логика про Ленина, пишет Шпрен. Шпрех. Вообще не странное, потому что выходит человек и говорит, почему, значит, Ленина не показываете? А я спрашиваю, а какое отношение конкретно к этой дате имеет Ленин? Ответ. Ну, странная логика и что-то там про елки. Какие елки? Причем тут елки? Есть люди, которые говорят, надо показывать Ленина, надо вот демонстрировать Ленин надпись. Я говорю, зачем? Какое отношение Ленин имеет к Великой Отечественной войне? Ответ. А тогда и елки тоже уберите. Ну, такое себе, так сказать, аргументация слабоватая, как мне кажется. Да? В огороде бузина, в Киеве дядька это называется. Ленин стал символом только после смерти Сталина, пишет Иван. Ну, кстати, Сталин не боролся с вот этими символичными вещами, он даже их, в общем-то, поддерживал. Ленин упоминался в гимне СССР, он имеет отношение ко всей истории СССР, пишет Анна Травина. Ну и Сталин тогда имеет, тогда нужно вернуть Сталина в мавзолей, он, кстати, там был, и надпись там была «Ленин и Сталин», но потом сами коммунисты убрали Сталина из мавзолея по какой-то причине. Давайте тогда об этом поговорим. Уж если говорить о победе в Великой Отечественной войне, уж явно Иосиф Виссарионович имеет большее отношение к победе в Великой Отечественной войне, чем Владимир Ильич, правда? Но при этом имени Иосифа Виссарионовича как-то мы на мавзолее не наблюдаем. И, кстати, если бы мы его там наблюдали, я бы хотя бы понимал, ну, как бы, логику тех, кто предъявляет претензии относительно мавзолея. Ну, правда, я понимал бы эту логику. А так не совсем понимаю. Вчера прочитал у вас в телеге, что предотвращен теракт в каком-то еврейском культурном центре. Вот удивился, вообще подписан на вас, но читаю с запозданием, много каналов, на которые подписан. Пишет Ника Белич. Да, это что-то старое. Это уже старое. Вы уж читайте как-то вовремя, что ли, каналы. Про НАТО. Еще со времен бомбежки Югославии развеяли миф о невидимке. так как не знали, что это самолеты-невидимки. Также и с другим западным оружием, но все знают, что оно несокрушимое, пишет Маугли. Ну, относительно самолета-невидимки, конкретно который был сбит в небе над Югославией, там это было связано не с тем, что он невидимка, а было связано с тем, что они расслабились, американцы, и летали одними и теми же маршрутами. То есть он, может быть, для... там радаров был и действительно так плюс-минус невидимый, а вот глаз его видел, так скажем. И поскольку был вычислен маршрут следования этого самолета, потому что себя чувствовали вольготно очень американцы, он и был сбит, насколько я знаю. По-моему, такая была история. «Вас боты сегодня атакуют», пишет Вид СВ. Нет, нисколько никаких ботов, это просто люди некоторые, которые повторяют за другими людьми некоторые мысли, и когда им задаешь вопрос, а почему они их повторяют и что они значат, у них бывает разная реакция. У кого-то реакция такая, мол, а да, действительно, а что это значит, и может быть, действительно, ну, там, есть какая-то правота в словах там Гудошникова, допустим. А некоторые сразу начинают придумывать систему аргументации, при которой они все равно окажутся правы, потому что. Вот. Некоторые люди поймали весну, пишет доброжелатель. А про Ленина облажался, конечно, пишет Максим. Кто, я, что ли? Вообще никак. Еще раз повторяю, Ленин не имеет отношения к победе в Великой Отечественной войне. И это объективный факт. Иначе Николай II тоже имеет. Давайте, если Ленин имеет отношение к победе в Великой Отечественной войне, значит, и Николай II имеет отношение непосредственно к победе в Великой Отечественной войне. Я даже помню, кто-то у нас на Бессмертный полк пытался с портретом Николая II пройти. Это, по-моему, была... Ой, а я забыл ее фамилию. А вы вспомните. И тогда все выходили и говорили, что, зачем ходить с портретом Николая II в акции «Бессмертный полк», которая, собственно, во всяком случае, изначально была посвящена, конечно, Великой Отечественной войне и героям Великой Отечественной войны. Поклонская мне все пишут, Поклонская. Во-во. Вот. Ну, соответственно, если вас сильно удивляла Поклонская с портретом Николая II в рамках акции «Бессмертный полк», то почему вас не удивляет Ленин? Вполне себе должны удивлять вас обе эти фигуры тогда. Либо ни одна, ни другая не удивлять, и вы должны говорить, да-да, действительно, да-да-да. Вот, там, общность истории и так далее. «Сталин — продолжатель дела Ленина, а дальше все пошло по-другому», пишет Денис. Ну, как вам сказать, продолжатель дела Ленина? Троцкий был не согласен, что Сталин — продолжатель дела Ленина. И много кто был с этим не согласен. И даже говорят, что был специальный такой 20-й съезд, посвященный развенчанию культа личности Сталина, вот, который как бы намекал на то, что Сталин узурпировал власть и не был продолжателем дела Ленина. А вот, мол, те, кто сейчас это вот делал, там, 20-й съезд, они-то вот истинные продолжатели дела Ленина. Поэтому разговор о том, был ли Сталин продолжателем дела Ленина или не был он продолжателем дела Ленина, это очень интересный разговор, но он не такой однозначный, как он может показаться, если исходить из тех утверждений, которые звучат в вашем сообщении. Того утверждения одного, что он был продолжателем дела Ленина. Кто-то скажет наоборот. Вот, Сталин совершенно по-другому построил страну, не так, как это запланировал Ленин. И некоторые считают, что Сталин был губителем идей Ленина, кстати. И вот непримиримая борьба между этими коммунистами была, велась, и вылилась она во что? В то, что перестал существовать Советский Союз по итогу. «8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Войну выиграл СССР под руководством Сталина, а СССР построил Ленин. Значит, мол, Ленин, пишет Сергей, имеет непосредственное отношение к победе в Великой Отечественной войне. Очень интересный тезис, Сергей, но я предложу вам тогда еще один тезис, такое сравнение. Современную Россию построил Ельцин. А это значит, что когда мы победим на Украине, а мы обязательно победим, то победил Ельцин, правильно? Или нет? Да или нет? Потому что если нет, то тогда ваша логика, которую вы описали сейчас с Лениным, она тоже нет. А если да, то тогда значит Ельцин победил. Правильно? Или неправильно? Понимаете, вот какая схема-то получается неприятная для вас. Вот почему-то эти моменты не учитываются. Хотя вот эти аналогии, их же можно проводить. Да, Ленин построил Советский Союз. Да, такая политическая система. Можем мы об этом сказать? Да, мы можем об этом сказать. Ну вот, а Ельцин построил современную Россию. И... Это ваша логика хромает. Ельцин сломал СССР. Па, Владимир, ничего, моя логика не хромает. Ленин сломал Российскую империю. Еще, пожалуйста, ваши тезисы какие-то. Вы скажете, это не Ленин сломал Российскую империю, это либералы сломали Российскую империю, слабая власть сломала Российскую империю. Хорошо. Это не Ельцин сломал СССР, это Горбачев, слабая власть советская сломала СССР. Еще тезисы какие-то, может быть. Понимаете, какая история? Когда начинаешь проводить аналогии крушения одной империи и вслед за ней другой, эти аналогии становятся очевидными. Но вы их не проводите и называете их, например, несостоятельными по той простой причине, потому что на самом деле вы видите, что они существуют, и они вполне себе состоятельны. Просто вы о них либо не думали, либо забыли специально. Как будем в этом случае мыслить? А? Сталин родился в Джорджии, значит, США имеет непосредственное отношение к победе. Шутка, пишет Панк 13. Ну да, Грузия, Джорджия. Ленин подобрал власть, которая валялась на земле, пишет Владимир. Ельцин подобрал власть, которая валялась на земле. Вот. Был Горбачев, слабый, желающий рекламировать пиццу и дорогие сумки Louis Vuitton. И Ельцин подобрал власть, которая валялась на земле. Пожалуйста. А, вот, когда шли в атаку, кричали за родину, за Сталина. Было такое, да, но было еще и тот момент, что как бы разное кричали, конечно же, когда шли в атаку. Но с точки зрения именно правильной постановки пропаганды, в хорошем смысле этого слова, конечно же, говорили о том, что кричали за родину, за Сталина. «Я считаю, победил народ», — пишет Дмитрий. Дмитрий, вы как человек, живущий в стране, который участвует непосредственно в военных действиях сегодня, ответьте себе на вопрос, может народ, вопреки действиям государства, победить в какой-либо войне или не может? Ответ очевидный. Не буду за вас его давать. Поэтому кто говорит, что народ победил и как бы вычленяет из этой победы Сталина, ну, он, как мягко говоря, лукавит. Это невозможно. Не может народ победить без организации. Ну, это невозможно. Организовать работу народа нужно таким образом, чтобы была победа. Правильно? Правильно. Все. Точка. Но к организации победы, естественно, Ленин не имеет никакого отношения, потому что он умер задолго до начала военных действий. О чем, собственно, мы и говорим. Если бы не индустриализация, мы бы не победили, пишет Анютка. Анютка, если бы не разрушение Российской империи, мы не знаем, по какому пути пошла бы история, поэтому сослагательное наклонение здесь неприменимо. Мы оперируем только теми фактами, которые произошли. А вот это вот если бы, ну, если бы да кабы, понимаете, мы не можем этим оперировать. Чего вы так закусились? Вообще не закусился. Просто людям провожу параллели, чтобы они, Панк, чтобы они, ну, как бы видели эти параллели. Вот. Поэтому, когда кто-то говорит, вот обязательно надо имя Ленина, чтобы как-то звучало в рамках разговора о победе в Великой Отечественной войне, я не понимаю, почему они это говорят, потому что я не вижу никакой связи между Лениным и победой в Великой Отечественной войне. Связь между Сталиным и победой в Великой Отечественной войне я вижу непосредственную, это очевидно, он руководил государством, которое сражалось и победило. А Ленин, ну... Да, Ленин — это Ленин. Вот будем отмечать очередную какую-нибудь годовщину создания Советского Союза. Вот тут надо и мавзолей, значит, не драпировать, и про Ленина вспомнить, и так далее. Нет в этом ничего плохого. Это все, как мне кажется, очень логично и правильно. Вот. Ну, или там годовщину октября, например, мы будем какую-нибудь отмечать в очередной раз. Да, конечно, это Ленин. Тут уже как бы роль Сталина не так заметна будет, правда? Тут будет Ленин. Впереди. Все. Все очень просто. Вот. Как-то так получается, что если уж мы говорим о том, что при каком-то правителе была большая война, и именно при этом правителе эта война... Ну, при этом правителе мы победили, наша страна победила, вот, то, в общем-то, прочным образом связывается имя этого правителя и победы в истории, и, как мне кажется, должна связываться в головах людей. Правители, которые были до этого, туда, ну, не добавляются, как и правители, которые были после. Вот есть конкретно, да, там, тот человек, который победил в такой-то, такой-то войне. Он в тот момент возглавлял государство. Все, это Сталин. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, это Сталин. 100% все. Никаких больше разночтений быть не может. Вот. Так. А как еще? Что-то народ в Первой мировой не победил сам, и если бы Ленин, если бы не Ленин, то, может быть, во Второй мировой не, и не было бы, пишет Анна. Ну, это мы тоже не можем говорить, потому что если бы, опять же, вот эти сослагательные наклонения, не знаем мы об этом. Во времена Ленина было такое своеобразное отношение к женщинам и семьям, что к нему сложно положительно относиться, пишет Марго. А не надо относиться положительно к Ленину или отрицательно к Ленину. Надо относиться к нему как к исторической фигуре, которая большие изменения принесла в жизнь людей, в принципе. И нужно, анализируя его действия, понимать, где он сделал те шаги, которые привели к развитию, и где он сделал те шаги, которые впоследствии привели к, ну, как, к негативу, к чему-то плохому. Вот, например, некоторые считают, что то построение государства, которое было заложено в основу Советского Союза, там, например, с национальными республиками, это вот была такая вот бомба замедленного действия, которая в итоге привела к тому, к чему привела. Некоторые говорят о разногласиях, не разногласиях, а фактическом различии того, что постулировал Ленин относительно того, как должно было бы быть построено наше государство, и как в итоге строил это государство Иосиф Виссарионович Сталин, например. И расхождения эти существенные, и об этом говорили не только, говорят не только сейчас, об этом говорили и современники того самого Ленина и того самого Сталина. Собственно говоря, есть же Троцкий, опять же. Вот. Что-то ему не нравился Сталин по какой-то причине, можете там обратить внимание на это. Вот. Где-то он считал, что Сталин пошел по какому-то такому, не тому пути, по которому завещал Ленин. Ну, такая вот специфика. Почему он так говорил, можно разобраться. Вот. Что-то было не так, по его мнению, понимаете? Так, позорный Брестский мир, пятно на репутацию, пишет Лис Хитрый. Ну, есть такая характеристика вот этого Брест-Литовского мирного договора, что он позорный. Кургинян рассказал, что руководители СССР хотели войти в Европу, Евросоюз, а это предлагали сделать только по частям, поэтому Ленин к разрушению СССР не имеет отношения, пишет Евген. Ну, может быть, и такой взгляд имеет место. А если на Украине мы победим при следующем президенте, а тогда Путин ни при чем, по вашей логике, пишет Максим? Нет, тогда можно будет говорить о том, что ситуация примерно такая, как у американцев во Второй мировой войне, когда, собственно говоря, получается два президента во время одной и той же войны. Вот. Тогда эти оба человека будут иметь непосредственное отношение к победе в войне. Вот. Потому что в разные периоды, так скажем, этих военных действий, они руководили государством. Вообще войны бывают разные и могут быть очень длительными по времени. Там хоть 100 лет могут идти войны, по-разному бывает. И при этом может меняться руководство вот, за это время. Есть хороший анекдот. Попал Хрущев на тот свет. Мимо него Сталин проходит. У него на пиджаке значок ТК. Приколот, Ленин подходит, тоже значок ТК, приколот. Тут ему тоже значок протягивают. Никита спрашивает: извините, а что означает этот знак отличия? Ленину вручили этот знак, потому что он теоретик коммунизма, а Сталину, потому что он творец коммунизма. А мне за что? А за то, что ты, и там обзывательство, значит, и далее. Понятно. Ленин был бессребреник, пишет Слепой Пью. Да, но говорят, все-таки на императорском Роллс-Ройсе ездил. Вот. А так, в общем, да. Я думаю, что Ленин был в понимании, как это сказать, обывательском бессребреник, потому что Ленин, в принципе, был человеком гораздо большего масштаба, чем многие из нас, да. Да, практически все. И я не думаю, что его интересовали деньги так, как они интересуют, ну, вот, большинство людей. Просто потому, что Ленин понимал, что есть гораздо более масштабные вещи, и он мог этими вещами оперировать и мыслить так масштабно. Не всем это дано. Вот, поэтому... Некоторые любят фиксироваться на дорогостоящих домах, там, кого-нибудь, делать по этому поводу какие-то там расследования, еще что-то. А вот мыслить системно и мыслить, так скажем, вот по-настоящему креативно, ну, вот у них не получается. Это вот у нас очень мелкая оппозиция в этом смысле, но она уже не оппозиция никакая, мы поняли, что это просто предатели, которые здесь сидели, такая пятая колонна. Они все и поуезжали в определенный момент, в принципе, из России, поэтому, потому что они агенты были западные, вот. У них масштаб такой, вот, мелкий очень. Они, конечно, до Ленина, до тех людей, которые были возле Ленина, ну, не дотягивают. Оно и хорошо, потому что если бы они были умнее, если бы они были масштабнее, то у нас было бы гораздо больше проблем. Вот. Но у них, к счастью для нас и, к сожалению, для них масштаб, ну, вот такой вот, какой-то мещанский, значит, они... Мещань. Без денег революцию не сделать, пишет Иван Кузнецов. Без денег вообще ничего не сделать, потому что экономика — это базис для политики. В общем, все это знают, и в тот момент, когда кто-то пытается перевернуть эту схему и сделать политику базисом, обычно начинаются проблемы. Так вообще учение Маркса вряд ли мы знаем все очень сильно хорошо, но какие-то моменты из него мы помним и поэтому знаем, где базис, где надстройка и все такое. Вот, вот сейчас вот в западном мире вы видите, да, политика становится вроде как в основании, а экономику они пытаются... таким образом реализовывать, как будто бы это надстройка. Вот у них потихонечку все сыпаться и начинает, вероятно. А Троцкий мечтал о мировой революции, а Сталин сосредоточился на стране. Это как либералы и почвенники, пишет Александр. Вот-вот-вот, видите, расхождение. И тут осталось понять, о чем мечтал действительно Ленин. А может быть, он тоже мечтал о мировой революции. И в этом смысле, может быть, и есть расхождение между там, идеологией, которую реализовывал в жизнь Владимир Ильич Ленин, вот, и Иосиф Виссарионович Сталин. То есть она на самом деле разная, может быть. Хотя вроде бы основание одно. А без денег и в войне не победить, пишет АБ. Да вообще без денег ничего не сделаешь. Это понятно. Ресурс всегда нужен. Просто все говорят про деньги именно. Но не надо говорить деньги. Надо говорить материальные ресурсы. Тогда станет, ну, как мне кажется, понятнее. Можно еще сказать капитал. Ну, а можно сказать просто материальные ресурсы. Как ты без материальных ресурсов можешь что-то делать? Никак. У тебя ничего нет. Если у тебя ничего нет, ты ничего и сделать не можешь. Герман Стерлигов развелся. Вот вам и патриарх, пишет Роман Попов. Ничего себе, вы следите за Германом Стерлиговым. Очень интересно. Спасибо, сообщайте нам подробности из его жизни и дальше. Спасибо большое, Роман. Ленин был дворянином, но он по определению был обеспеченным человеком, пишет Игорь В. Прям дворянином? Трое величайших людей планеты, пишет дядя Вова. Много было великих людей на нашей планете, далеко не трое. И самое интересное, это что сегодня мы не можем понять величие нынешних наших современников. Вот. Но через определенное время окажется, что мы сегодня живем во время, когда с нами... фигуры равновеликие вот с теми людьми, которых мы сейчас обсуждаем. И это будет для многих удивительным открытием, а для некоторых это будет абсолютной закономерностью, потому что некоторые это видят и понимают. Да? Оценивая масштаб происходящего сейчас, ну, по крайней мере, на линии боевого соприкосновения. По-моему, Ленин был далеко не бедным, вроде у него поместье даже было, пишет Сергей. Вот сейчас мы и выясним наши ощущения относительно Владимира Ильича Ленина и про поместье, и еще что-нибудь. Очернять Ленина — это как на своего отца руку поднимать, пишет Грик. Ну, не совсем так, но я думаю, что если речь идет о коммунистической идеологии, если я думаю, что речь идет о людях, которые были последователями этой коммунистической идеологии марксизма, ленинизма, для них, конечно, говорить что-то плохое про Ленина — это, ну, грех, в общем, так скажем. Ну, в их системе координат, конечно, не существует слова «грех», но это очень плохое дело. Это практически как будто бы ругать своих родителей. Да? Естественно, люди, которые себя в эту марксистско-ленинскую идеологию, ну, не погружают, так скажем, или не считают себя частью ее, для них такой проблемы не существует, и они, ну, как бы, Ленина за святого не принимают, они его принимают как за некого там политического лидера, да, того масштаба, который у него был, это действительно огромный масштаб, потому что Ленин менял политический ландшафт в масштабах всей планеты, это очень круто, тут вопросов никаких, но, тем не менее, там, обожествление вот этого не идет, Владимира Ильича, и, соответственно, эти люди позволяют себе его критиковать. Вот. Они могут его критиковать с умом, а могут очень глупо критиковать, там, ругаться просто на него. А кто-то может говорить, вот посмотрите, есть такие минусы в его работе, вот, есть вот такая ошибка в его работе. Тогда это, может быть, было незаметно, а сейчас это стало заметно. И я думаю, что это и есть нормальный такой процесс адекватной критики, при которой не просто поливают кого-то грязью, а именно что вычленяют плюсы и минусы в работе того или иного политического деятеля, пускай 20-го столетия, или там 19-го столетия, или 18-го столетия, да какая, собственно говоря, разница. То есть это и есть вот эти самые такие исторические весы, на которых мы взвешиваем и понимаем, там 70% хорошо, 30% нехорошо. Знаете, вот у китайцев есть такой подход вот, относительно некоторых своих правителей. Чтобы прекратить все споры в определенный момент, они решили взвесить и понять, вот, что было хорошее, что было плохое. Определились, что в большинстве, там, ну, по-моему, как раз вот 70 на 30 у них получилось, 70% хорошего, 30% плохого, и поставили на этом точку. И, в общем-то, спор для себя разрешили. Да, но для этого нужно взвесить. А люди, так скажем, влюбленные в те или иные исторические периоды, особенно в которые они не жили, люди фанатично настроенные по отношению к определенным там, политическим фигурам, с ними очень трудно что-либо взвешивать, потому что они это взвешивание воспринимают как попытку низвергнуть некого Олимпа, на который они сами вознесли эту фигуру в своей голове, вот, попытку низвергнуть эту фигуру с этого Олимпа. И они начинают очень сильно защищать обязательно эту фигуру и прямо до кровавого боя доходит, потому что, ну, вот, они считают, что попытка взвесить это уже все, это уже недопустимо. То есть в некотором смысле они обожествляют этих политиков и считают их фигурами непогрешимыми и не ошибавшимися. А это, конечно, большая ошибка со стороны этих самих людей, потому что каким бы ни был великим политик, он все равно допускает ошибки. Почему? Ну, потому что он человек, а человек не идеален. Человек — это не бог, да, не божество. Ну, вот очень просто так. А можно просто историков послушать, которые разбираются в вопросе, пишет Анютка. Если бы все было так просто, Анютка, тогда все бы уже давно послушали историков, которые разбираются в вопросе, и все вместе друг с другом согласились бы. Но дело в том, что сами историки спорят друг с другом, приводя разные аргументы и контраргументы. Ведь история — это фактически политика, но только уже в прошлом. Представьте себе, вот сегодня есть политика России, да, или там геополитика, политика там американская, политика немецкая, какое хотите. И есть оценки этой политики со стороны нас, со стороны аудитории там западной и так далее. И согласитесь, наверное, эти оценки разные. Ну, вы, наверное, сами видите, что они разные у разных людей. Вот, соответственно, и к истории будет точно такое же отношение всегда. Оценки будут разные. Вот, потому что кто-то будет напирать на какие-то плюсы, кто-то будет напирать на какие-то минусы, кто-то будет говорить, что минусов больше, кто-то будет говорить, что плюсов больше, и все это зависит от угла зрения. Вот. И, соответственно, думать, что можно каким-то образом, глубоко погрузившись в историю, прийти к одной точке зрения, ну, это ошибочно, такого не бывает. Именно поэтому историки между собой спорят, у них тоже есть там дебаты, в которых они участвуют, они спорят посредством литературных, ну, не литературных, а, так скажем, трудов, именно научных, да, исторических трудов между собой. Кто-то какие-то факты опровергает, кто-то какие-то новые факты находит, там, в архивах, сравнивают цифры. В общем, это постоянный диалог и постоянный спор, и постоянная, так скажем, вот эта работа, в которой люди пытаются докопаться до какой-то, вот, ну, не истины, да, а, во всяком случае, взвешенной позиции, чтобы были видны минусы, были видны плюсы, были видны достижения и были видны промахи. Вот. Поэтому, когда мы, например, говорим про того же самого Хрущева, вот мне анекдот смешной про Хрущева написали, да, что там как-то он там нехороший человек по сравнению с Лениным и Сталином, а кто-то скажет, ну, подождите, а Хрущев обеспечил людей жильем, да, в котором многие из нас до сих пор, кстати, живут, обратите внимание. И разве это не записать в плюсы Хрущеву? Да, давайте запишем в плюсы. А какие запишем минусы ему? Ну, вот с этой кукурузой, что это было такое? Да, это, наверное, странно. Почему-то вот он фанатично впился в эту кукурузу и пытался всем доказать, что вот обязательно ей нужно заниматься. Наверное, это минус. Наверное, это минус. А что еще было при Хрущеве хорошего? Ну, вот была оттепель, помните? Да, это, в общем, было хорошо. Кто-то выйдет и скажет, ничего хорошего в этом не было. Это были предвестники разрушения Советского Союза вообще-то. И в итоге все и сломалось. А что еще хорошего сделал Хрущев, кто-то скажет. Ну, слушайте, при нем продолжился там космический проект, при нем продолжился ядерный проект, они были реализованы, и, в общем, можно так сказать, что вот он молодец поэтому, вот, что космический проект и ядерный проект развивал. Ну да, в общем-то да, наверное, молодец получается Хрущев, да, молодец. А что ему можно в минус записать? Ну, слушайте, вот он развенчал культ личности Сталина. А что же в этом плохого, что он развенчал культ личности Сталина? Ведь если есть культ личности, не будет никогда объективной оценки. Да, но в этом развенчании он нанес очень серьезный удар по всей системе. Ну, вот, и фактически этот удар был таким первым, и после него пошли уже другие удары, и все это потихонечку, так сказать, подверглось разбалансировке и развалилось. То есть можно сказать, что он этим шагом, возможно, стал предтечей развала Советского Союза. Вот так. А кто-то скажет, да нет, вы зря так соединяете факты между собой, на самом деле этого не было, и была необходимость очевидная в том, чтобы развенчать культ личности Сталина. И вот он этот диалог, вот он этот спор. Другое дело, что его обычно ведут не очень корректно друг по отношению к другу люди, и вот начинают кричать там, обливаться соком, водой, бить друг другу лица, потому что не хватает терпения, и вот хочется все-таки в споре как бы победить, потому что ты же вроде как больше всех изучил, а все остальные не так хорошо изучили. Вот оно так вот и получается. Поговорить бы о влиянии аварии на Чернобыльской АЭС, на мир вообще. Сегодня дата, как пишет Нафнаф. Да, нам об этом сегодня говорили уже многие слушатели в самом начале, напоминали, за что им огромное спасибо, что не забывают этих важных дат, вот этих трагических событий, потому что нельзя это забывать. О влиянии, ну, вы знаете, судя по тому, что украинские сегодня так называемые вооруженные силы обстреливают Запорожскую АЭС, я так понял, что человечество не особо сообразило, что такое авария на подобных объектах, и что желательно не допускать подобных аварий. Это если коротко о выводах, что сейчас происходит в мире. Если приезжает Гросси, да, МАГАТЭ представляющий, и говорит, тут стреляют, и этот кто-то, кто стреляет, должен немедленно прекратить стрелять. Ему говорят, а кто стреляет? Он говорит, невозможно определить. Это тоже, наверное, характеристика того, что человечество осознало, а чего человечество еще пока не осознало относительно опасности там, тех или иных проблем, которые возникают в результате дестабилизации атомной энергетики, да? Ну, там и объектов атомной энергетики. Так что есть ощущение, что мы пока еще все-таки как человечество, ну, в определенной части, может быть, не все, но есть такая увесистая часть человечества, которое как обезьяна с гранатой в этом смысле. Не до конца понимает, с каким огнем играет, если коротко. Получается, что Чернобыльская АЭС многих чему-то научила, а кого-то она не научила вообще ничему. Так, если так рассуждать, тогда можно сказать, что у Горбачева было хорошее, он дал демократию, свободу выбора, нужно еще принимать во внимание то, что из хорошего приоритетнее, пишет Сергей. Конечно, есть люди, которые выходят и говорят, Горбачев был вообще молодец. Вот, а им говорят, ну как он был молодец, из-за него Советский Союз развалился. Он говорит, так не из него развалился, это потому что Ельцин пришел, Ельцин был плохой. Он говорит, ну как Ельцин-то был плохой, он же сам был из коммунистов. Ну и так далее.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 16 градусов. СМС-ка вот 10-й пишет. А без народа, миллионами павшего в Великой Отечественной войне, мог победить коммунистический тоталитарный режим? Ответ очевидный, конечно же, нет. Как можно победить, если у тебя нет людей, которые воюют? Ну и когда вы пишете про коммунистический тоталитарный режим и миллионы погибших, не забывайте, что с той стороны был тоталитарный режим, фашистский, да, нацистский тоталитарный режим, и там были миллионы мобилизованных, целью которых было порабощение нашей страны и уничтожение нашей страны. Вот, поэтому как ты можешь победить миллионы, а не миллионами? Ну, это же, по-моему, очевидно, что никаких других вариантов у тебя просто нет. Поэтому, когда вы пишете о тоталитарном коммунистическом режиме, вот, не забывайте, что тоталитарный, как вы говорите, коммунистический режим, он сразил и вынужден был сражаться с тоталитарным нацистским режимом. И никто на Земле не смог бы победить в войне с тоталитарным нацистским режимом, вот, не прилагая такие усилия, которые приложил Советский Союз. Все. Вы как бы фантазируете на тему того, что каким-то образом можно было уничтожить этих нацистов вот, меньшими усилиями. Ну как, это в фантазиях только. Это если там, как говорят, вундерваффе. Но это, кстати, скорее мысли фашистов и нацистов, которые в определенный момент на этот вундерваффе стали рассчитывать, да, такое чудо-оружие. Вот и все. Задача написавшего про режим — написать тоталитарный, очередной ненавистник России и Союза, пишет Владимир. Ну, если была такая задача, то уже, получается, этот человек, как сказать, потерпел поражение, потому что мы тут же ему сообщили о том, что так называемый тоталитарный коммунистический режим, он вообще-то сражался с тоталитарным нацистским режимом. Вот. И там мобилизация была мощнейшая, и многие страны европейские, еще раскроем секрет, легли под этот тоталитарный нацистский режим, а некоторые такие приняли их с распростертыми объятиями. Кстати, бандеровцы вполне себе из того числа. Вот. И вот эти вот все фотографии, когда хлебом и солью во Львове встречали нацистов, они ведь есть. И никуда они не денутся, и мы в любой момент можем достать эти фотографии и вдруг начать их демонстрировать. Напоминать про дивизию СС Галичина, например, мы можем, и говорить, вот посмотрите, пожалуйста. А потом мы можем взглянуть на современную Украину и увидеть, что легионеров СС Галичина вот, прославляют. А потом мы можем посмотреть на современную Канаду и увидеть, что, например, Гунько Ярослав, Хунка, Гунька, как хотите, так его и называйте, как раз-таки легионер дивизии СС Галичина, был прославляем не так давно в парламенте Канады. И ему аплодировал стоя Трюдо, это вот такой руководитель канадский нынешний. И там еще был Зеленский, который изо всех сил обнимал этого старого нациста. Всякое мы можем рассказать. Понимаете, набирается очень интересный набор, да, фактов, извините за тавтологию, да, набор набирается. В общем, мы собрали набор фактов, который о чем-то договорит, как мне кажется. Почему, спрашивая про тоталитарный режим, не говорят о результатах? Были потери, но после этого был подъем, пишет Серпуховчанин. Ну, это я знать не могу, ну, и, наверное, потому что вот у людей действительно есть определенный прицел у некоторых, вот обязательно сказать про тоталитарный режим, не учитывая, в каких условиях этот тоталитарный режим существовал. В том смысле, что, а что, какие режимы окружали этот тоталитарный режим? Насколько жесткими были другие режимы и как они действовали? Какой режим был в Германии, какой режим был в Италии, какой режим был, допустим, в Испании, какой режим был, да даже в той же самой Британии, вот, как себя чувствовали тогдашние британцы и что им там, условно говоря, в каких условиях они жили в сравнении с тем, с которыми они живут сейчас. Много всяких разных интересных вопросов возникает. Вот. Какую политику проводили западные лидеры тогдашние? Были ли это жесткие ребята или это были не жесткие ребята? По-моему, вполне себе жесткие. А почему СССР засекретило все связанное с бандеровцами из Западной Украины? Договорились все-таки о мире способниками, пишет Сергей. Не было смысла договариваться о мире с пособниками, как говорите. Во-первых, кстати, часть бандеровцев у себя сохранили американцы, канадцы и так далее через запятую, ну, то бишь Запад. Он спасал изо всех сил вот эти осколки бандеровцев, это первое. А второе, я думаю, что все гораздо проще. Почему Советский Союз не напирал вот на эти вещи? И почему мы только сейчас зачастую получаем в руки архивные документы, в которых говорится, а посмотрите, как себя там вели некоторые люди, да, население Украины относительно там евреев, например, относительно коммунистов, ну и так далее через запятую. Посмотрите, что они делали. Оказывается, там много было палачей. Вот. Я думаю, что это связано было с тем, что после военных действий тебе нужно было переходить к восстановлению государства и идти вперед. Я думаю, что это связано с тем, что лишний раз вносить раздор не хотелось, и, соответственно, особо оголтелых просто искали и ликвидировали, а всех остальных, которые готовы были сказать, что да я просто повар был и там, значит, ничего плохого не делал, вот, их, ну, так, можно сказать, простили. Вот, хорошо ли это или плохо, ну, судить можно, исходя из современного положения дел, что это, наверное, не очень хорошо. Но тогда, я так понимаю, все-таки исходили из представления о том, что Советский Союз не рухнет, что там Варшавский блок, который там появился, вот, он тоже не рухнет, и, соответственно, вот эти вот проблемы можно будет решить внутри, не прибегая к, ну, так скажем, тем методам, которым придется прибегать уже после. Настолько выросло поколение поваров и водителей, пишет MT Words. Задача была опять оплевать коммунистов и приравнять к нацистам, забывая, что среди этих миллионов народа тогда большинство были коммунистами, а не белыми, пишет Анютка. Задача у кого? У слушателя про тоталитарный режим, который писал? Так, как же народная фраза, что, мол, врет, как Троцкий, дыма без огня не бывает, а Ленин в одном костюмчике 15 лет ходил, а Хрущев украинских бандеровских потомков амнистировал, пишет Александр. Ну, давайте так, то, что вы пишете, Александр, это такие, ну, как сказать, клиповое представление об истории, что Ленин в одном костюме 15 лет ходил, например, или что якобы это народная фраза про Троцкого. А насколько она народная? Вы никогда не задавались вопросом? И какова ее этимология? Откуда она пошла? Кто ее сказал первый? Вот. Была ли она элементом пропаганды против того же самого Троцкого? Вот. Как она использовалась? Вот. Мы же, наверное, скорее всего, с вами сейчас не ответим на эти вопросы. И, соответственно, исходя из вот этих поверхностных утверждений каких-то, да, клиповых, как хотите, так их и назовите, комиксовых каких-то об истории, начнем делать какие-то вот глубокие выводы. Я бы всех предостерег от этого. А зачем? Мне кажется, что это очень неправильно и это опасно. Фраз-то много, знать бы еще авторов, пишет Серпуховчанин. Ну да. А то как не зайдешь в интернет, все фразы то Бисмарк сказал, то Ленин сказал. А в итоге ни Бисмарк, ни Ленин их не говорили. И все же, а драпировать-то мавзолей зачем? Минина с Пожарским не драпируют же, пишет Павел. У меня нет никакого по этому поводу предвзятого отношения и вообще какого-либо отношения. Я не вижу никакой необходимости стоять на мавзолее Ленина с надписью «Ленин» в дни, когда мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне. Вот. Я не вижу также необходимости не стоять на нем. Какое решение принимается, такое принимается, но мы исходили из мысли, наш разговор начинался о том, что, в принципе, Ленин, конечно, не имеет отношения к Великой Отечественной войне по объективным причинам, по которым просто Ленин умер гораздо раньше, чем вообще эта Великая Отечественная война началась. И, соответственно, если и говорить о каком-то лице, которое должно появляться, или имени, которое должно возникать на фоне праздников, посвященных победе Великой Отечественной войне, это, конечно, имя Сталина. Вот. И тут скорее вопросы должны возникать, а где же, почему же мы не видим там портретов Сталина и так далее. Ну и на это, наверное, тоже можно ответить. Потому что, как мы все уже поняли, вот, и есть и минусы, и плюсы в действиях тогдашних наших властей, и наше отношение сегодняшнее к тем действиям, которые осуществлялись, и, например, вот те моменты, которые касаются достаточно жесткого отношения к обществу в результате там... в результате репрессий, они вот, наверное, мешают неким образом в процессе, так скажем, вот, возвращения к определенным вот таким личностям историческим, да, и разговоре о них только в позитивном ключе, потому что в любом случае возникает еще и вот эта параллель. Соответственно, если сегодня очень сильно напирать, как мне кажется, там, на Ленина и на Сталина, кто-то может выйти и сказать, о, посмотрите, там, а они просто хотят идти этим путем, что, конечно же, не будет абсолютно соответствовать действительности. Современная Россия, насколько я понимаю, не собирается идти путем Ленина или путем Сталина, вот. Но и не собирается бороться с историей, и, там, стирать историю, еще что-то, там, сносить памятники, например, или там, переносить мавзолей, или там, хранить Ленина, или что-то подобное. То есть отношение к истории уже идет именно как к истории. Абсолютно спокойное, без перекосов в одну или в другую сторону. Как, например, были перекосы, когда, ну, пал Советский Союз, и, соответственно, да, вот в Новой России, вы знаете, там все боролись с памятниками, бегали, памятники Ленину сносили, памятники там, даже тому же самому Дзержинскому сносили. И вот это вот все в таком духе. Сейчас этого нет, слава богу. Вот этой борьбы с историей не наблюдается, но и, так скажем, культа тоже не наблюдается, и тоже это, наверное, хорошо, правильно? Более трезвое такое отношение ко всему. Не в плюс, не в минус, а в объективность идем. Наверное, это хорошо. Однако 7 ноября никто не вспоминает про Великую Октябрьскую революцию, пишет Рамзес. Да, потому что Великая Октябрьская революция, она действительно хороша, если мыслить категории Советского Союза нерушимого, прекрасного, который бы существовал, но Советского Союза не существует. А, соответственно, получается, что Великая Октябрьская революция привела по итогу к тому, что государство не продержалось долго и рухнуло. И мы, по сути, оказались в той же самой ситуации, в которой мы оказались в начале 20-го столетия, когда рухнуло наше предыдущее государство. Все это была наша земля, все это был наш многонациональный народ. Вот. Но разные, так скажем, формы правления были, разные политические системы. Вот. Цель, естественно, этих систем была в том, чтобы укрепить государство и пойти вперед, двинуться и победить во всех смыслах этого слова. Но, как показала практика, и у Российской империи было много ошибок, которые привели ее к краху, и у Советского Союза было много ошибок, которые привели Советский Союз к краху. И наша задача, как мне кажется, основываясь на опыте Российской империи, основываясь на опыте Советского Союза, приходить к таким схемам, при которых мы не потерпим крах еще раз. Уже теперь в таком составе и в таком виде, в котором мы есть. Кстати, цель у наших врагов именно такая. Поэтому, чтобы не допускать ошибок, которые были в Советском Союзе, чтобы не допускать ошибок, которые были в Российской империи, нам, конечно же, нужно трезво относиться к лидерам тогдашним, хоть Российской империи, хоть Советского Союза, и не пытаться во всем быть подобным им, потому что они делали и плохое, так скажем, ошибки. Они ошибались. И ошибались серьезно, и эти ошибки приводили к фатальным последствиям для государственности. Наша задача современная – это не лить слезы по поводу того, что как было бы хорошо, если бы не рухнула Российская империя, или как было бы замечательно, если бы не рухнул Советский Союз. Наша задача – сделать так, чтобы те схемы, по которым рушилась Российская империя и Советский Союз, они были невозможны, неосуществимы, и, соответственно, наша современная Россия, та, которую мы имеем, вот, в наших руках она, и мы отвечаем за ее сохранность и развитие. Вот и все. Поэтому нужно брать то, что было в Советском Союзе, мощное и правильное, и способствовало развитию Советского Союза, а то, что тормозило Советский Союз и разрушало его, нужно убирать, не нужно на это напирать. В принципе, я так понимаю, культ личности – это не самая хорошая вещь, и она ни к чему хорошему не приводит. Вот. Нет смысла заменять Бога там, да, человеком. Ну, нет смысла этого делать, просто потому что человек, как известно, смертен. Есть такое выражение, да, не надейтесь на князя человека.
человеческие, в них же не есть спасение. Как бы сегодня прославляешь, а завтра приходится 20-й съезд собирать и рассказывать, что зря прославляли, не то вы имели в виду и все такое. Это плохо влияет на государство, это плохо влияет на народ в государстве, потому что вчера еще ему говорили, что этот человек там непогрешим, а завтра уже ему говорят, что он был полон греха, и он вообще был неправильно, все делал нехорошо, и вообще, что это такое произошло. Поэтому поменьше культа и побольше дела. В Советском Союзе много было дела, вот на это надо напирать. Надо смотреть, как развивалась промышленность в Советском Союзе, да, какая промышленность развивалась, зачем это делалось, как развивался военно-промышленный комплекс Советского Союза, как во время Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки создавались новые образцы вооружений. И я так понимаю, что именно основываясь на этом опыте, сегодня наши промышленники, которые занимаются ВПК, как раз-таки и работают. И у них получается поэтому. И поэтому мы видим отчеты, которые нас впечатляют, да, своими там цифрами. Когда говорят там, то-то увеличено в 2,5 раза производство, то-то увеличено там в 7 раз производство каких-нибудь беспилотников или танков или еще что-то. Вот. Вот как-то так. Баланс надо держать в этом смысле. Брать лучшее и ни в коем случае не брать худшее, потому что худшее приведет ровно к тем же самым результатам, к которым по итогу мы когда-то пришли. Потому что через худшее нас будут разрушать. А лучшее, оно будет непоколебимо. Его просто нужно брать и использовать. И не стесняться. И у Российской империи в этом смысле есть что позаимствовать. И у Советского Союза есть что позаимствовать. Вот. Это великое... Это все одно и то же наше государство. Вот, достигавшее очень серьезных результатов и величия в разные временные промежутки и при разной политической системе. Эти ошибки не очень-то ваша зона ответственности, система не ваша, божья. А если серьезно, пишет 98-й, по конкуренции кто-то должен умереть либо в этой войне, либо в следующей войне, пишет 98-й. Я 82-го года рождения, помню, как в детстве нам рассказывали про дедушку Ленина, а вот про Сталина не особо. Разное наследие у них. Хотя этот уже был закат великой страны. Интересно, дождемся мы с вами, Алексей, того времени, когда Россия станет такой же по значимости во всем мире, как СССР, пишет Ларек-Марек. Ну, Ларек-Марек, давайте исходить из того, что нам сложно с вами сегодня, особенно людям, родившимся там в 80-е годы, оценить, насколько же значим был Советский Союз в рамках всего мира. Наверное, все наши оценки и предположения все равно будут недостаточными, чтобы оценить величие Советского Союза и его возможности. Тем более сложнее или невозможнее для нас будет объяснить самим себе и пытаться взвесить влияние Российской империи во времена расцвета Российской империи, влияние во всем мире, насколько сильна была Российская империя, какие возможности у нее были, был ли Советский Союз на своем пике по возможностям сопоставим с Российской империей или не был сопоставим. Вообще, можно было проводить такие параллели или нельзя было проводить такие параллели. Мы понимаем, что во времена пика, да, существования Российской империи те же самые Соединенные Штаты Америки еще не были Соединенными Штатами Америки в том смысле, в котором они вдруг себя проявили уже в те времена, когда, так скажем, был на пике Советский Союз. Так что много чего удивительного будет, когда мы начнем задаваться этими вопросами. Я думаю, что нам нужно исходить вот из каких вещей. У нас есть постсоветская действительность, то бишь распалась большая страна. Некоторые называют Советский Союз империей. Это неправильно, но тем не менее. Допустим, распадается страна с глобальным влиянием, действительно. Мы были, Россия, да, сердцевиной, с таким становым хребтом этого государства, огромного, с огромным влиянием. Наше влияние в определенный момент теряется. Мы его теряем полностью практически, да, и все доходит до того, что военные действия разнообразные с легкой руки Запада начинаются уже на территории нашей страны. Цель этих военных действий, я имею в виду то, что происходило на Северном Кавказе, цель этих действий – дальнейшее расчленение того, что уже осталось от Советского Союза, да, наибольшей ее части РСФСР, либо России современной в ее современных границах. Вот. Мы этот вопрос решили. Некоторым не нравится, правда, как, но я считаю, что лучше решить вопрос и считать, что ты как-то его не так решил, и дальше критиковать это, чем не решить его и считать себя правым при этом и очень умным. Соответственно, вопрос был решен. И Россия, например, там 90-х, и Россия сейчас, вот то, что мы должны анализировать, и то, что мы должны сравнивать для того, чтобы понимать, а в каком направлении мы движемся. Вектор-то вообще какой? Мы движемся к самоуничтожению, или мы движемся к, ну, так сказать, прибавляем силу. Судя по тому, как достаточно эффективно и мощно мы действуем в Африке, где, например, потихонечку скукоживаются те возможности, которые были у Франции или у Соединенных Штатов Америки, я вижу, что постоянно появляются все новые и новые новости, как местные власти в некоторых странах, они начинают говорить французам или американцам пока-пока, давайте выводите свои войска. Вот. И при этом идут параллельно новости о том, как мы начинаем усиливать свое влияние в Африке. То есть мы возвращаем на самом деле свое влияние в Африке, потому что во времена Советского Союза оно было ощутимым, это влияние. Да? Потом мы смотрим Ближний Восток и видим, что потихонечку мы возвращаем свое влияние на Ближнем Востоке, к нам прислушиваются, с нами разговаривают, мы имеем возможность быть площадкой, которая предоставляет, ну, так скажем, именно возможности, да, к диалогу между странами, которые сегодня находятся вне диалога или даже там в состоянии практически войны, но это значит, что нам доверяют. И это интересно тоже. И потихонечку мы видим, как где-то, да, мы восстанавливаем те утерянные некогда возможности. Происходит это на разных континентах. Вот. И сравниваем, соответственно, влияние России 90-х годов и влияние России 2020-х, так скажем, уже. И делаем из этого выводы. Хотелось бы больше, наверное. Может быть, хотелось бы рывка некого, да? Потому что вот, наверное, сам Советский Союз, он развивался вот такими рывками, вы знаете, да? Там и великие вот эти все пятилетки и прочее, прочее, прочее. Но каждый рывок, он требует, как вы понимаете, жертв. Вот. Развитие вот такими революциями, рывками, они требуют жертв. Имеет ли возможность наше нынешнее государство жертвовать людьми ради рывкового развития? Это вопрос. Я так понимаю, что современные власти считают, что не имеем мы такой возможности, и так делать нельзя, и это, наверное, записывается как раз-таки в ошибки Советского Союза, которые рывками, значит, так скажем, действовал, развивался, при этом зачастую не считаясь с определенными потерями, которые сегодня были бы просто, ну, непозволительны, они были бы шокирующими для современного человека, те потери, которые позволял себе, например, Советский Союз на этапах развития собственного. Да, вот такого рывками революционного развития. Вот. Здесь вопрос только в том, успеем или не успеем мы развиться до такого этапа развития, при котором от нас отстанут всякие разные наши конкуренты, то есть мы будем в силах себя защитить по всем фронтам, я имею в виду экономический, да, и политический, то бишь информационный, и там военный. Или не успеем, или, может быть, мы уже находимся в этом положении. Вот вопрос. Но, учитывая то относительно небольшое население, я почему говорю относительно, потому что относительно территории, которая у нас есть, нам, конечно, как я понимаю, разбрасываться людьми, ну, прям нельзя. Прям совсем нельзя. Вот. И наша одна из целей в этом смысле — сохранить как можно больше наш народ, вот, и, ну, не подвергнуть его истреблению там, извне или уж тем более внутри, когда мы сами действуем таким образом, что, в общем, не считаемся с потерями. Нам приходится считаться с потерями, поэтому и развитие не может быть таким рывкообразным. Оно все равно будет более таким, ну, этот подъем, он будет более пологим, если можно так выразиться. Это не сразу полет в космос, это вот постепенная работа и постепенный подъем. Ну, он, с одной стороны, это, в общем-то, сложнее, с другой стороны, это более такой гуманный подход к самим себе. А так вообще легко, конечно, сейчас просто берешь всеобщая тотальная мобилизация, вперед, бам, строить, туда строить, и все, и забыли про былое. вот, раздрапировали Ленина, показали, сказали, все, давайте возвращаться к тем основаниям. Но сдюжим ли мы, хватит ли нам населения, хватит нам ресурсной базы? Все-таки мы уже два раза рывки совершали там, да, в определенный момент, там, в 20 веке даже больше, чем два раза. Ну, вот. Мне кажется, хватит таких масштабных испытаний нашему населению. А вам как кажется?
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Лис хитро пишет: «Без потрясений не будет и великих свершений. У нас полстраны пребывает в отвлеченной неге, война там, а я тут, под пивком, на самокатике, по бульвару прохвачу». А Лис хитрый, но ведь этот, который на самокатике, под пивком и по бульвару, он же на работу еще ходит, а, наверное, когда он ходит на работу, он еще что-то зарабатывает, и, наверное, отчасти платит налоги, и, наверное, на эти налоги отчасти, как я понимаю, финансируются и наши вооруженные силы. То есть вопрос же не в том, что человек может отдохнуть в какой-то момент даже таким странным образом, под пивком и на самокате, а вопрос в том, работает этот человек или нет, прикладывает ли он усилия вообще в целом, работает ли общество, да. Но то, что у нас, значит, как же это выражение-то, масло на пушке, или как оно правильно звучит, что вот по этому пути не идут, это уже очевидно, об этом говорил президент Российской Федерации. То есть это цель, которую перед собой ставит нынешнее правительство России, это надо просто понимать. И когда кто-то выходит и говорит, вот у нас вот, значит, некоторые вообще как бы ни сном, ни духом ничего не понимают, вот, и поэтому как мы победим, когда у нас часть населения, ну, так скажем, не милитаризирована, вот, а объяснение такое, а побеждать тем, что ты милитаризируешь того человека, который бесполезен в сфере милитаризации, нет никакого смысла. Гораздо полезнее, если он будет активно работать и приносить доходы в бюджет, который будет распределяться должным образом на людей, которые умеют вести боевые действия, умеют создавать перспективные образцы вооружений, умеют эти перспективные образцы вооружений быстро выводить на, ну, в общем, в серию и поставлять в зону проведения боевых действий. Вот о чем идет разговор. Поэтому, может быть, как вы говорите, без потрясений не бывает великих свершений, но посмотрите, сколько у нас было потрясений и великих свершений, но при этом по итогу мы в конце 20 века увидели, что американцы без этих потрясений и без великих свершений, вот, а лишь примазываясь к потрясениям и великим свершениям, вот, оказались в позиции победителя по отношению к нам. Вот. Может быть, те самые потрясения и свершения, они все равно оставляют определенный след всегда. И в некотором смысле надрывают людей, надрывают народ. И поэтому лучше уметь действовать таким образом, чтобы не надорваться. Понимаете, да, вот я пытаюсь донести как-то вот общую мысль в этом плане. «Хватит рывков и прорывов», пишет Сергей. «Уже два раза страну потеряли из-за этого, а США без рывков развиваются и не геройствуют», пишет Сергей. Ну, как на словах они, конечно, геройствуют, но так в целом их задача – это как раз-таки заставить геройствовать и рывками двигаться других. Да, они создают напряжение всегда своим оппонентам. Они создают нам напряжение в виде Украины, они создают напряжение Китаю в виде Тайваня, они создают напряжение Ирану там, в виде Израиля и других проблем, которые есть сейчас у Ирана. Они всегда и везде создают напряжение, как раз-таки, да, порождая героев в этой среде, вот, но, тем не менее, перегружая, вот, и перенапрягая те общества, с которыми американцы борются, да, так скажем, которые они хотят на самом деле уничтожить. Они специально нагружают, в том числе и вот так, чтобы психика постоянно человеческая, психика народа, она была под постоянным вот этим прессингом, да, бесконечным прессингом. Вы на норвежцев посмотрите, вот пример тихого и спокойного роста, пишет Строгинский. Нет, на норвежцев нет никакого смысла смотреть, нам, во всяком случае, потому что наши страны несопоставимы и по возможностям, и по тому, какой у нас исторический путь. Смотреть на Норвегию, это как, там, не знаю, смотреть на Грузию или смотреть на еще какую-нибудь страну, нет никакого абсолютно смысла.
Вот. Мы все-таки так получилось. Страна очень большая, с большими, в том числе и возможностями, и большой ответственностью, которую мы отчасти сами на себя возложили, а отчасти так вот получилось, что сама история возлагает на нас эту ответственность. Иран, что получается, нам ложку дегтя подкинул, после их атаки пакет помощи приняли, пишет АК. АК, давайте будем говорить откровенно, этот пакет помощи в кавычках так бы и приняли все равно. Более того, сообщение о том, что ракеты «Атак-МС» поставили до того, как был принят пакет помощи, в котором было сказано, что эти ракеты будут поставлены, вот эта информация, она все расставляет по своим местам. Не правда ли? У нас своя дорога, надеюсь, в итоге великая, пишет Лис Хитрый. Да, но тут нужно определиться, Лис Хитрый, что вы видите, как вы видите величие, в чем оно заключается, самое главное, это величие. Так, в Норвегии одно из самых больших чисел самоубийств на число людей. Так себе ориентир, пишет Павел Пугачев. А мы почему напряжение не создаем, пишет Александр. Ну, во-первых, мы его создаем им. В той же самой Африке, я сегодня уже упоминал, этот регион, в котором мы создаем напряжение нашим конкурентам, и они чувствуют, что мы их поджимаем. И, соответственно, после этого начинают очень сильно злиться. Например, вот французский президент, так называемый, да, Макрон, как он сильно злится из-за того, что его выдавливают из Африки. И прям рассказывает, как он изо всех сил нас будет побеждать на поле боя. Правда, вчера у него что-то перещелкнуло в голове, и он стал рассказывать о том, что с Россией надо будет договариваться, и вообще на Америку нечего рассчитывать. И вот это вот все через запятую. А почему мы не создаем напряжение в Мексике, пишет Дэн-Дэн? А потому что Дэн-Дэн не нужно было разрушать Советский Союз. Потому что американцы создавали напряжение эффективнее, потому что мы рухнули, и невозможно взять и в одночасье вернуть те объемы возможностей, которые у тебя были, если ты от этих возможностей, ну, так скажем, отрекся в какой-то момент, отказался, потерял их и так далее. То есть вы хотите, чтобы мы действовали как гегемон, я так понимаю, но мы не гегемон. Мы действуем, знаете, вот в боях есть такое понимание, underdog. Вот, мы выходим на битву с чемпионом. Вот, чемпион, обвешанный поясами весь, и на нас мало кто ставит в мире в этом смысле. Думают, что да нет, сейчас чемпион все-таки вырубит этого андердога. Вот, но мы считаем по-другому и действуем по-другому. У нас своя стратегия, и мы вот пытаемся этого чемпиона как-то обыграть в ринге, если можно так выразиться. А в лобовую не вариант, не вариант. Не вариант. Ну как-то в 20-е советская Россия создавала напряжение, будучи в худшей истории, пишет Дэн-Дэн. Кому и как создавала напряжение советская Россия в 20-е годы, и если она эффективно их создавала, каким же таким образом получилось, что в итоге все вылилось в Вторую мировую Великую Отечественную войну? Дэн-Дэн, вы очень, как сказать, неглубоко копаете, когда сделаете такие заявления лозунговые. Вот. Если бы мы эффективно создавали напряжение на тех фронтах, на которых нужно было и следовало создавать напряжение в первой половине 20-го столетия, мы бы смогли сделать таким образом, что те государства, которые в итоге напали на нас, они просто не смогли бы достичь того уровня там, технического развития и так далее, которого они достигли. Но у нас этого не получилось по разного рода причинам. Возможно, еще и потому, что мы до этого потеряли Российскую империю. Российскую империю. В общем, когда ты что-то теряешь, восстановить свою былую форму, так скажем, достаточно сложно. Достаточно сложно. Собственно, почему американцы сейчас всеми когтями и зубами цепляются в эту Украину? Казалось бы, плевать на нее, на эту Украину. Они же объясняют все, прямой речью говорят. Вы понимаете, говорит, когда и если мы проигрываем России, а получается, что мы проигрываем России на Украине, это может поколебать нашу гегемонию, наше величие. Вот. К нам не будут относиться настолько серьезно, насколько относились до этого. А это запустит каскад определенных изменений в мировой политике, который приведет к потере влияния Соединенными Штатами Америки. Потерять влияние восстановить влияние сложнее, чем его потерять. И американцы не хотят поэтому его терять, потому что они знают, что если они его потеряют, восстанавливать его будет либо очень сложно, либо невозможно уже. Вот они и цепляются. Соответственно, исходя из простой мысли о том, что потерять влияние легче, чем его потом восстановить, мы должны понимать, что когда вы задаете вопрос, а что это мы в Мексике не создаем напряжение, вот ответ очень простой, потому что не надо было терять влияние. Потому что если ты потерял влияние, тебе приходится его восстанавливать во всех тех регионах, в которых оно у тебя как-то было. Вот, основываясь на тех политических реалиях, которые сегодня есть в мире. Вот. А в мире мы живем пока еще, в котором есть гегемон, который не хочет уступать никому свое место. И даже не то, что уступать место именно в том смысле, чтобы поменялся кто-то с ним местами, а в том смысле, что он не хочет никому давать возможности раздышаться вообще как-либо. Вот и все. Советская Россия 20-х расползалась по швам и гражданской войне, хоть совсем не исчезли, и то благо, пишет Лис Хитрый. Мне кажется, что, Лев пишет, что хороший критерий успешной работы страны – это демография, сильное образование и благополучие людей. Надо к этому стремиться, пишет Лев. Да, я с вами согласен, без демографии ничего не получится. Нет смысла побеждать, если ты решил выродиться. Ну, просто если ты решил самоубиться в поколениях, то какой смысл тебе тогда побеждать и что-либо делать? Тогда да. Я уверен, наши работают так, что пакет финансирования и подписка оружием идет без перерыва, так что не обращайте внимания на это шоу «За океаном», пишет Дмитрий Корякин. Ой, как же за минут до этого про тайфуна и Васю в ринге, пишет Дэн. Совершенно непонятно, о чем вы говорите, Дэн в данный момент. Есть такое ощущение, что вы исчерпали возможность каким-то образом отстаивать свою позицию, и теперь уже начинаете про какие-то странные вещи писать, и еще и как бы... Нескладно у вас это получается. Ну, пока они влияние свое только расширяют, некоторые страны с большим удовольствием хотят залезть и залазят под их влияние, пишет Ларек Марек. Не согласен с вами, Ларек Марек, потому что, опять же, я привожу вам пример Африки. Это раз. Два, я привожу вам пример удара Ирана по Израилю. Представить себе нечто подобное, вообще сам удар Ирана по Израилю, да даже 5 лет назад было невозможно. Поведение саудитов, вот. Ну и вообще арабского мира по отношению к Соединенным Штатам Америки, которые до определенного момента просто брали под козырек все, что говорили американцы, а сегодня уже начинают проводить свою и демонстрируют свою политику. Да даже элементарный такой маленький штрих, да, в этой большой картине мира, то, как нашего президента встречали в арабских странах в определенный момент, это тоже, в общем-то, о многом говорит. Вот. Та же самая Юго-Восточная Азия, которая, как вы видите, ну, американцы, естественно, пытаются там расширять свое влияние, но у них возникают все больше и больше сложностей, потому что, как многие американцы говорят, в том числе вот, республиканцы в первую очередь это говорят, истинный их соперник такой вот настоящий на планете Земля – это Китай, и, значит, пока они тут увязли в противостоянии с Россией, Китай наращивает мощь, а дальше уже будет этот процесс необратим. Кстати, наш президент по этому поводу сказал, что этот процесс уже необратим, что Китай уже победил, как бы, и не надо американцам по этому поводу очень сильно пытаться что-то сделать, потому что это уже все. Китай не догнать, бесполезно. Задача провалена американцами. Но американцы, естественно, сдаваться не собираются по одной простой причине. Ну, а вдруг что-то получится? И они пытаются, конечно, они пытаются. А получается, американцам нечего терять, дойдут до конца, пишет Деметриус. Ну, тут вопрос только, что они считают концом и как они до него будут доходить. То есть, имеется в виду ядерная война или что? Это большой вопрос. Но в плане того, что американцы не будут жалеть своих там вассалов, ну, это, конечно. Надо будет бросить украинцев в огонь, бросили, и, ну, и бросят. Надо будет еще кого-нибудь бросить, бросят. Не вопрос. Для того, чтобы ослаблять своих конкурентов на мировой арене, американцы будут использовать вот эти вот третьи страны, прокси-силы, пушечное мясо, и можно разные еще метафоры там использовать по этому поводу, для того, чтобы ослаблять те или иные регионы, которые они считают в перспективе могут американцам осложнить жизнь. Вот, в том смысле, что они просто будут жить по своим правилам, а не по американским правилам. Финляндия, шведы уже там, Грузия, Молдавия и многие страны бывшей республики Советов в очереди на их внимание и влияние, пишет Ларек Марек. Финляндия и Швеция фактически там и были, Вот, собственно говоря, ни для кого это не удивление, и ничего в этом такого нового нет. Мы прекрасно понимаем, что Финляндии и Швеции без того влияния, которое имеют Соединенные Штаты Америки на данный момент, ну, не будут иметь такого влияния, которое они имеют. Вот и все. Это страны, которые заскакивают в тот поезд, в который они заскакивают, даже если этот поезд едет в неверном направлении. Что за чушь писали про самоубийство в Норвегии, даже в топ-30 не входят. Проверять нужно информацию, пишет Строгинский. Променяли арабский мир на Финляндию. Ну, такое, пишет Александр. Никакое не такое. Финляндия — это 5 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Вот помню, я на память называю. А арабский мир — это совершенно как бы другие объемы и возможности. Вот. Поэтому Финляндия, она интересна с точки зрения плацдарма для нанесения, попыток нанесения там или нанесения ударов по России. Она просто с нами граничит, она этим интересна американцам. Вряд ли она по каким-то другим причинам интересна американцам. Да? Плюс американцам Северной Европы интересна с точки зрения Арктики и контроля над Арктикой и будущего противостояния в Арктике, которое они, ну, я так понимаю, к которому они готовятся, с нами, естественно, противостояние в Арктике, и вот эти страны будут использованы в этом ключе. То есть это некий инструмент, это некий плацдарм, это некое пространство и не более того. Если про победу и демографию, если останется какая-то Украина, то, наверное, им придется закрыть границу и вести многоженство, пишет Абелиф Акинфлаев. Пятница, праздничные дни, хорошая погода, давайте поговорим про рецепты шашлыков, пишет Валентин Джонсон. Американцам под силу многие вещи, пишет Роман. Конечно, американцам под силу многие вещи, потому что они в определенный момент оказались в исключительной позиции, единственных и неповторимых, потому что рухнул Советский Союз. Соответственно, они этим пользовались, но вы видите, что не всегда они разумно этим пользовались. Вот это почивание на лаврах привело их и к деградации в определенных сферах жизни. И, собственно говоря, об этом тоже не стоит забывать. «Враг будет разбит, победа будет за нами, никаких сомнений быть не должно», пишет Код Z. А что за высказывание о наложении санкций на те страны, что не используют доллар? Это так демократично и свободно звучит? Или предвыборные вбросы на Трампа, пишет Корякин Дмитрий. Пока эти высказывания существуют в таком виде, значит, издание американское об этом пишет со ссылкой на свои источники. Вот примерно так, что Трамп будет там изо всех сил бороться с теми странами, которые хотят отказываться от доллара. Действительно, звучит очень свободно, демократично, в логике свободного рынка. Не хочешь пользоваться долларом, я тебя убью. Вот примерно так. Но не зря же умные люди объясняли, на чем, собственно, держится, на чем основывается, на чем зиждется сегодня доллар. Вот. Что же стоит за долларом? Некоторые говорят, подождите, за долларом ничего не стоит, ведь он отвязан был еще там в 70-е годы от золотого стандарта, да, то есть за доллар это просто бумажка нарезанная. И вот выходили умные люди и говорили, за долларом стоит первый, второй, третий, шестой, там, пятый, шестой, и, по-моему, даже седьмой, флот американский. Вот что стоит за долларом. Ну, красивая такая метафора, я просто упрощу эту вещь, чтобы было людям понятно. За долларом стоит человек с оружием, который выстрелит тебе в голову, если ты не будешь пользоваться долларом. То есть, что на самом деле обеспечивает доллар? Доллар обеспечивает на самом деле страх перед военными возможностями Соединенных Штатов Америки. Вот простая и доступная логика. Поэтому доллар, он такой, какой он есть, и вот так вот к нему относится, как к нему относится. И, собственно говоря, вот эти вот заявления, которые сейчас звучат, они просто это дополнительно обнажают и из зоны догадок переводят в зону реальности. Когда, о, да, действительно, смотрите, американцы уже начинают просто угрожать, что если ты их бумагу резаную не будешь брать, и ты не будешь в ней расплачиваться, то тебя будут пытаться убить. Ведь эту систему очень легко представить себе в жизни. Представьте себе, я возьму бумагу, нарежу на ней, напишу свою фамилию, вот, напишу 100, 200, 300, вот там на ней 1000. И приду к вам и скажу, так, вот тебе 1000 гудошниковых, значит, ты мне должен 10 тысяч долларов, такой сейчас курс. Вы повертите пальцем у виска и скажете, ты больной, ты мне тут нарезал бумаги, и хочешь, чтобы я тебе за это дал 10 тысяч долларов, за твою бумажку, на которую ты написал Гудошников? Я скажу, я не больной, у меня есть возможность сделать так, чтобы ты эту бумажку взял. И да, она стоит 10 тысяч долларов. Ты, ну, и вы говорите, а как? Я говорю, вот, смотри, у меня пистолет. Представляю пистолет в голове и говорю, ну... Ну, я такой, ну, в принципе, да, действительно, эта бумажка стоит 10 тысяч долларов, так, плюс-минус. Кто-то такой, нет, не стоит, я просто стреляю, допустим, да. Ну, не я, там, кто-то другой, метафорический какой-то там, человек, общество, как хотите, там, объединение. Все, все. Следующий услышал, что кого-то застрелили, кто 10 тысяч долларов за эту бумажку не дал. Приходим к нему, он такой, ребята, я все знаю про вас, вы молодцы, прекрасная бумажка, 10 тысяч долларов стоит. Мы такие, как 10 тысяч долларов? Ты знаешь, сейчас в цене-то выросла бумажка эта. Сейчас уже она 11 тысяч долларов стоит. Он такой, ну, 11 так 11. Все, уже 11. Вот и получается, что курс 1 к 11. И нет, ты не согласен с этим курсом, я тебя убью. Я тебя убью. Какие проблемы? Вот и все. Простая старая логика с тем, что добрым словом и кольтом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Доллар плохой эквивалент сейчас, пишет Лис Хитрый. 1000 гудков, 1000 гудошниковых, ору, пишет Сергей. Не, ну ведь это так и есть. Ну что это такое? Это долговые обязательства. Да, ну то есть вот бумажка. Ты говоришь, это стоит столько-то, вот эта бумажка, ее можно обменять, конвертировать вот на такое-то. Ну такой товар, вот там столько стоит и так далее. На чем основывается вера в то, что эта бумага реально чего-то стоит? Вот вам ответ. Раньше это можно было как-то, ну, там, конвертировать в золото, условно говоря. Эта бумажка стоит столько-то золота, потому что есть золотой стандарт. То мы его отвязали, и у всех вопрос, а к чему привязываться? Как так получается там? Может быть, нефть? Нефть и доллар, может быть. Да нет, все это чепуха. Оружие. Оружие. Не покупаешь по этой цене, убью тебя, и все. Да лучше уж куплю. Че уж, не такая уж и высокая цена. Нормально. Да и хорошо. И все. Говорят, Каддафи не поверил, пишет I Believe I Can Fly. Говорят, да. Говорят, что-то он там золотой динар хотел, что-то такое. Вот, золотой динар быстро закончился, как вы понимаете. Это называется «купи кирпич», развод гопнический, типа на ограбление. Не ограбление, а сделка, пишет Андрей. Конечно. И самое смешное, что так оно все и действует в мире. То есть, может быть, в результате того, что существует много разных систем, схем, законов, да, которые придают некую внешнюю красоту этим процессам, некоторые люди не могут понять истинную природу этих процессов. А если вот от этой красоты, так скажем, немножко в сторону отойти от красивых слов, от красивых законов, красивой бумаги, красивых костюмов, мы увидим, что все очень просто. Силой навязывается ценность определенных вещей. И если ты не согласен с ценностью этих вещей, навязанных силой, то тогда либо ты силой будешь отстаивать что эти, свое право на то, чтобы не принимать ценность этих вещей, либо тебя убьют и все, и докажут тебе, что да ты был неправ, старичок, да ты был неправ. Такая вот простая логика, вот. А так, в общем, получается, что общество, оно на всех ступенях его действует примерно одинаково, просто постепенно обрастая какими-то якобы культурными отличительными особенностями там, да, вот как-то это все надо оформить красиво, как-то это надо подписать, какая-то должна быть особая бумага, какая-то должна быть особая печать, то есть некая сакрализация происходит процесса, а так-то процесс в основе своей самый что ни на есть примитивный. Бодров, ты навел порядок, пишет Борисыч. Да. Вспомнился фильм «Бандитский Петербург». Мы тебя никому в обиду не дадим, сами грабить будем, пишет Сермих. Вот. Это называется макрорыночная экономика, пишет 98-й. Но американцы тоже берут в долг у ФРС, пишет Адам. Это уже надстройки, это отдельный разговор. Собственно говоря, о том, как американцы берут в долг у ФРС. Если у тебя нет границы долга, то ты можешь брать бесконечно, да? Если ты не собираешься никогда отдавать этот долг, то долг ли это вообще? Или это просто ты изображаешь, что ты якобы кому-то что-то должен? Понимаете? Сам у себя взял в долг. Сам напечатал бумаги и сам у себе взял в долг эти деньги. Вот уж удивительная схема. 10.00, прощаюсь с вами. До завтра! В субботу мы встречаемся с вами здесь. Работаем по расписанию буднего дня. И да пребудет с вами сила!